Здравствуйте, в эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях священник храма в честь святой мученицы Татьяны при МГУ, протоиерей Андрей Ткачев. Здравствуйте, батюшка, благословите наших телезрителей.
Здравствуйте. Милосердие Божие да будет со всякой душой христианской, впрочем, как и со всякой душой человеческой. Аминь.
Отец Андрей, сегодня хотелось бы поговорить об очень важном, об очень важных практических вопросах православной веры. Это об исповеди и о причастии. По-моему, очень такая хорошая, актуальная тема, как вы считаете?
Да, конечно, это один из таких стержневых, важнейших вопросов, которые волнуют человека, считающегося и являющегося христианином, конечно.
Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону в Москве 8-495-781-49-54. Звоните, задавайте ваши вопросы. Тема нашей сегодняшней программы – исповедь и причастие. Батюшка, первый вопрос касается таинства исповеди. Расскажите, что это за таинство и зачем оно нам нужно?
Исповедовать по смыслу слова означает открывать. То есть человек открывает о себе нечто двум, из которых один знает все, другой не знает все. Имеется в виду, что кающийся человек открывает о себе некую тайну, некую свою стыдную тайну, некую изнанку своей жизни. Он показывает, так сказать, не просто парадную комнату своего жилища, а какие-то чуланы и чердаки, и подвалы своей души двум. Богу, который знает и без нас чуланы и чердаки нашей жизни, и священнику, который есть свидетель таинства и похож на предтечу, на друг жениха, знаете, друга жениха. То есть вот священник – это некий действительно друг жениха, то жених – это Господь, вот, а он, значит, свидетель таинства, и он приводит одного к другому, то есть, как бы сказать, кающийся к Христу. Сам он слышит эту тайну исповеди, значит, не разглашает ее под страхом смерти даже, и помогает человеку избавиться в идеале от того, что мучит его, если вопросы касаются духовной жизни, и сам человек не знает, как с ними поступить. Священник, сам будучи грешным человеком, должен быть исполнен страха, принимая чужую исповедь, потому что он, в принципе, слышит свои грехи. То есть он не слышит что-нибудь новое, он слышит то же самое, что косвенно или прямо его касается. А принимает он в этом участие, потому что он является человеком, облеченным силой и славою Бога, которая дана ему в таинстве священства. И одна из проявлений этой славы и силы – это власть Христова вязать и решить грехи человеческие. То есть то, что свяжете на земле, будет связано на небесах, и то, что разрешите на земле, то есть развяжете, разрешите, значит, развязать, будет развязано, разрешено на небесах. То есть облеченный славой, но не лишенный грешности, то есть немощный, но сильный. Во Христе сильный, по личному плану немощный, он является свидетелем некой тайны человеческой и должен быть человеком, начитанным в Писаниях, сострадательным, внимательным и еще там можно перечислять требования такие нравственные к нему и духовные, чтобы не усугубить страх грешника за свои грехи, не обидеть его, не отогнать, но помочь ему разобраться с собою, исправиться и о Господе возрадоваться. Ну, вот таинство исповеди – это сведение человека и Христа при помощи священника. То есть там три действующих лица – Господь, кающийся человек и священник, который нужен Христу для того, чтобы все совершилось. Вот, а? такая удивительная вещь – это
исповедь. Ну, а зачем нужен посредник? Многие не идут на исповедь, потому что говорят, что Бог и так знает наши грехи и знает наше сокрушенное сердце.
Дело в том, что никто не... Я думаю, что ни у кого не хватит, так сказать, ну, смелости осудить или отвергнуть, или там подвергнуть сомнению необходимость частной молитвы, личного покаяния и вот это вот перед Богом предстояние. То есть человек... вообще покаяние, вообще-то очень широкое понятие. То есть, когда человек кается, например, он может каясь в своих грехах, например, он может посещать больных, например. Это будет знаком его покаяния. Он может в покаянии, например, он может, скажем, раздавать свое имение частями или полностью, имущество заработанное. Он может в покаянии, например, отказаться от лечения и терпеть болезнь, зная, что он достоин всяких болей. То есть, покаяние – это очень широкое понятие. В том числе, покаянием является личная молитва человека, о прощении своих грехов Богу, ко Христу Спасителю. Вот. Но как невозможно самого себя причастить, так невозможно и совершить над собой таинство исповеди. Поэтому в покаянии естественным органическим таким звеном, ниточкой такой, в эту ткань, вплетается и исповедь, которая, может быть, довершает все покаянные труды человека. То есть он, например, должен простить обидчика, например, исповедь этого не делает. То есть прежде чем прийти на исповедь, нужно еще кое-что сделать. Например, примириться. Если возможно, говорит апостол Павел, будьте в мире с своими человеками. Там, скажем, он раздал какую-то, в какие-то протянутые руки там что-то раздал. Он как-то попостился, как-то помолился, как умел, от чего-то воздержался, с кем-то примирился, с чем-то поборолся, что-то помучился, что-то выплакал. И пришел на исповедь уже с созревшей ненавистью к своему греху. По сути, исповедь – это последний аккорд, такой аккорд мастера. Вот на хорошем инструменте, когда как бы заканчивается вот некая симфония совершившегося покаяния. Но последнее слово здесь, за именем Божиим, которое говорит, и я, говорит священник, недостойный его иерей властью, и его мне данную, прощаю, разрешаю тебя все грехов твоих во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. То есть последнее слово все-таки за именем Божиим и за священником, сказавшим это священные слова. Поэтому нельзя осуждать и умолять, и уменьшать, и отвергать личных покаянных трудов. Но нужно понимать, что в полном покаянии, в целостном покаянии, исповедь занимает важнейшее место и, возможно, место последнего аккорда.
То есть понятие покаяния и понятие исповеди нужно различать.
Конечно, собой. Они не совпадают. Покаяние шире, чем исповедь. Можно всю жизнь исповедоваться, ни разу не покаяться. То есть, ну, если брать как бы какие-то критичные какие-то вещи, то есть я исповедуюсь, то есть я рассказываю о себе, но я не оставляю своих грехов и возвращаюсь на них с удобностью и с удовольствием обратно, и даже, в общем-то, и не считаю, что я должен от них избавляться. Я исповедуюсь.
Не, но в то же время вы говорите то, что это уже кульминация.
Конечно, если мы берем, так сказать, вот такую, скажем, берем в пределе, в предсмертном таком варианте. Например, вот перед смертью иллюзии испадают человека. Все так отсыхает от него там всякое лишнее. И вот, например, когда у него уже только трепет души и только понятие, что ну вот все уже, да, это очень страшно. Тогда, конечно, он говорит, прости меня, Господи, и так далее. Так, говорит, простите меня, люди, братья, сестры, живые, мертвые, там, вот вам деньги мои, вот в этом все мое. Я всем все там прощаю, кого обидел, простите меня. И вдруг к нему приходит как ангел-хранитель, священник с тайнами. Вот это вот последнее, что самое важное, без чего все будет остальное неполное, который накроет епитрахилию, выслушает исповедь, скажет эти священные великие слова, которые имеют в себе великую власть Божию и даст ему таинство тела и крови, и вот тогда все. А если этого не будет, то тоже что-то будет, но не будет всего, а ведь нужно все. Понимаете? Вот поэтому значит, здесь посредничество, значит, оно, кстати, слово-то такое католическое, какое-то такое посредничество, вообще споры о посреднике, как бы это споры католической церкви в ее конфликте с протестантизмом. То есть протестанты говорят, я вот верую, я каюсь, как бы, а ты мне тут зачем? Понимаешь, бенедиктинец, францисканец, там кто-нибудь там, да, зачем ты мне здесь нужен? Вот. Мы это как бы впитали в силу религиозных споров, в силу некого общего религиозного поля. Но в православии нечто по-другому это все. И нужно всегда замечать некоторые особенности. То есть мы не говорим о посредничестве. Мы говорим о таинстве церкви, которое без священства не совершается. Есть личное таинство. Златоуст говорит, сделай молитву таинством. То есть попробуй молиться так, чтобы молитва была таинством, чтобы ты встал у постели больного и молишься о нем, и ушел от него, он выздоровел. То есть, по сути, ты вот совершитель таинства, Господь слышал тебя. И в ответ на твою молитву совершил некая милость такой человеку, да? Возможно такое? Ну, конечно, возможно. Иначе зачем молиться? Вот. Но священник, значит, это тот человек, который вот уделяет тебе некое большое такое, вот это церковное таинство, которое ты сам-то не вымолишь. Потому что ни одно из таинств не совершается без наличия священства и во всех этой благодать на благодать. Вот как первое начало евангельское. То есть Моисеем закон дан, и закон – это хорошо. Вот, но Иисусом Христом дана истина и благодать на благодать. То есть некая благодать, а есть некая благодать на благодать. Вот без священства этого не бывает. Вот это когда человек это знает, ему это нужно, тогда он бежит к врачу. Знаешь, как бегут люди к врачу вообще? Знаете, как в рассказе о Герасиме Ярданском? Если я не задерживаю, конечно, потому что вопросов много. Вот бывает, как прибегает человек на исповедь. Вот как лев, занозивший лапу. Помните, там такая история трогательная, когда лев занозил себе лапу и прибежал к преподобному на трех ногах, там хромая. Значит, и преподобный хотел убежать от него, потому что страшно, дикий зверь, если бы ты не прибежал. А он показывает ему лапу свою заноженную, и он эту занозу вытащил и перемотал, и лев стал его, так сказать, слугой, благодарным. Так вот, человек приходит на исповедь, как лев, занозивший лапу. Ему больно, он не знает, что говорить. Он приходит, вот, не родилось слово у него еще никакое, и вот здесь священник должен быть вот тем грамотным, внимательным человеком, который примет, как чудо-роды принимает, по сути, повивальная бабка, как бы, поможет размычаться, кстати, разговориться. Вдруг прорывается источник слова, говорит, а я то, а я это, а я еще вот это, а у меня вот это, а я вот еще здесь, ай-яй-яй, да ничего не ай-яй-яй, Христос пришел в мир грешников спасти. Вот здесь нужен человек, понимаете, вот здесь нужен священник в нужное время, в нужном месте, нужный священник.
У нас есть первый звонок, Челябинск на связи, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Слушаем вас.
Здравствуйте, ведущий, здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Я хотела бы задать такой вопрос. Как бороться с бесами? Совсем, не совсем по теме, но все же. Вот в книге «Православная вера» говорят, сейчас я убавлю, говорят, нужно бороться не злобием, смирением, долготерпением. А Феофан Затворник в своей книге предлагает изгнать со словами «Пойди прочь». Так как же лучше бороться?
Спасибо.
Очевидно, речь идет о разных вопросах. Значит, если человек попадает в тяжелую ситуацию, в которой ему предлагается два выбора, то есть воевать или же потерпеть, то первая цитата, вами приведенная, говорит, что потерпи. Потерпи, как Христос. И во Христе терпением победишь. А вторая ситуация, вторая цитата касается, очевидно, ситуации ситуативной такой, да, это когда, например, вот вдруг возникло какое-то такое искушение, что называется, и вы понимаете, что искушение имеет такой вот дьявольский характер. Вот здесь как бы это касается не соседей, не родственников, которых еще сто раз увидите, как бы, это что-то такое вспыхнуло такое дьявольское. Вот здесь, очевидно, второй случай подходит к этому, когда вы говорите «сгинь, прочь, отойди», то есть «отрицаюсь тебе, сатано», Господи, сохрани, то есть, и вы уходите от этой ситуации, и в то же время, как бы, значит, именем Божиим пытаетесь, так сказать, оградиться от действия нечистой силы. Вот первое касается целожизненных процессов и больших длинных ситуаций, а второе касается конкретных ситуаций, в которых вдруг загорелась бесовская злоба.
Батюшка, как часто нужно исповедоваться?
Ну, праведнику закон не лежит, есть такое, знаете, то есть мера любви определяет, как сказать, частоту, поэтому здесь, сколько бы мы ни спорили о частоте, мы не выйдем на какой-то норматив, который был бы общецерковным. Потому что, например, там дети и старики, там многодетные женщины и бездетные женщины, живущие с мужем и живущие без мужа, живущие с верующим мужем и живущие с неверующим мужем, значит, сильные, крепкие телом и слабосильные, работающие вдали от дома. Там, и так далее. То есть, если по дефиницам разбросать, то поститься, причащаться, у них у всех получится по-разному. То есть, я не могу говеть, я не знаю, где исповедоваться, там, я в дороге, там, я в работе, я устал, я не могу, я ослабел от поста и так далее. У меня слабая вера, там мне муж не позволяет. Поэтому здесь нужно примиряться к каждому случаю, как доктора говорят, что в болезни, конечно, в лечении болезни есть некие законы, но, в принципе, каждая болезнь – это отдельный случай. Иногда болезнь начинается с разговора, и разговором заканчивается лечение. То есть, приходите, то есть, как бы древние говорили, что болезнь лечится словом, травой и железом. То есть, слово первое, потом трава, потом железо, только потом железо. Хирургия – самое последнее. А если уж не лечится словом, травой и железом, не лечится ничем. Вот. Так вот, священник – это первый лекарь, это первая ступень, так сказать. Поэтому здесь нужно каждому свое слово, потому что каждый человек – это отдельный случай. Например, человек причащается раз в год, вот, и он всего-то причащался, может, раз в жизни. Но пока что нормально, уже причастился. Но потом, когда он начинает, допустим, ты говоришь ему, приходите каждое воскресенье в церковь. Он послушался и приходит. Тогда ты ему уже имеешь право сказать, знаете что, причащайся каждый пост. 4 раза в год. А потом проходит еще год. И ты ему говоришь, знаете что, причащайся как раз в месяц. 12 раз в год. А через 2-3 года ты ему уже можешь сказать: слушай, глядя на вас, я вижу, что вы уже... А он говорит: я сам хочу, можно чаще? Тогда он уже сам говорит. Вот, то есть здесь как бы... А если вдруг человек только пришел, ты ему говоришь: давай причащайся каждое воскресенье. Он говорит: здрасте, приехали, как это можно? Я не готов, я не могу, я не понимаю, что это такое. Поэтому здесь священник должен быть педагогом. От него требуется педагогический такт. Он должен понимать, кто перед ним. Как тренер, например, он же не может давать одинаковую нагрузку только что пришедшему в секцию и уже там кандидату в мастера спорта. То есть он должен распределять эти вещи. И тренера это распределяют. А мы тоже распределяем, но не всегда. И мы хотим, как бы сказать, на всех набросить общий ярлык такой. Нельзя. Значит, нужно вникать в человека. Он говорит: знаете что, а почему вас завтра не причаститься? Он говорит: ой-ой-ой, нет, я не могу, я не готовился. Ну все, не лезь в душу человека. А другому говоришь: я вот смотрю на вас, там выслушал человек, священник исповедь. Говорит: вы знаете, вы когда причащались? Очень давно. А вы почему здесь? Я в командировке. Ну вот, причаститесь завтра. А я 3 дня не говел. Говорит: ну я вот вижу по вам, что вы, так сказать, приехали в командировку, пришли на всеночную. С утра завтра встанете натощак, почитайте правила. Да и причащайтесь. А что, можно? Конечно, можно. Ой, спасибо, я так хотела, я боялся, что не разрешат. Вот таких вот вещей, таких тысячи, да, и вот они педагогические такие. Они требуют такта, опыта, внимания, любви к человеку. Ну и, наверное, священнику очень хорошо самому любить причастие, ощущать пользу причастия. Чтобы он причащался не потому, что я вот служу, потом причащаюсь, а чтобы он причащался с любовью, и тогда, очевидно, он захотел бы, чтобы все причащались. Вот тогда
но
он
на
будет...
каждого человека должен быть свой подход.
Но в то же время, конечно, он будет стараться делать так, чтобы каждый причащался, значит, не в суд, а не в осуждение, чтобы он, допустим, там, я вот там, есть же, оговариваются, допустим, там, человек там имел какие-то скверные ночные видения, какое-то там истечение, допустим, так, а можно? Говорит: нельзя. Сегодня не воздержись. Вот смирись и воздержись. А я вот там вчера с женой поругался, там, она разбила 5 тарелок, а я разбил кувшин. Вот, уже хотел там, значит, поднять руку, но сдержался. Ну, легли спать, не помирившись. Утром проснулись, вроде сказали: прости, прости. Можно? Не, пока не. Она пошла с тобой в церковь? Говорит: не, не пошла, осталась дома. Значит, ты пока не причащайся. Ну, то есть, как бы вот так вот, да? А другой, например, наоборот, там, скажем, там, а я вот давно не... А я вот хочу, например, так. Но если хочешь, то надо рассмотреть твою жизнь, а вдруг действительно ты и должен, потому что если хочет человек... Знаете, как это хорошо, когда человек хочет? Он говорит: я хочу причаститься. Вот, допустим, бывает старушка какая-нибудь, так она уже и мужа похоронила, там, значит, такой, и уже живет по-старчески, так сказать, в чистоте, в неизбежной чистоте, как бы по годам. И кроме псалтири, значит, ничего не знает. И только выходит, чтобы заплатить за квартиру и купить хлеба. И она хочет причащаться каждое воскресенье. Я так смотрю на этих людей, думаю: а почему бы нет? Это такая, как Анна, пророчица, дочь Фануилева, та, что встретила Христа в храме Иерусалимском. Вдовица от лет там, значит, юных. Она служила Богу, молит день и ночь в храме. Говорю: что ей запрещает причащаться? Она что, оскверниться как-то? Она что-то? Да ее образ жизни почти монашеский. Вот. Некие монахи, может, скажут: да, она может быть лучше меня.
Но, опять же, некоторые отцы предостерегают часто причащаться, чтобы это не было привычкой.
Да, конечно. Вот привычка, она, конечно, здесь является критерием, так сказать, неправильного направления. Потому что если человек привык, и для него, так значит, что антидорс есть, например, да, что причастие принять? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. То есть, если человек привык, и у него нет трепета, и он не жаждет, то есть вообще определяет духовное здоровье голод и жажда. Вы по себе знаете, я по себе знаю, что когда человек болен, он не ест и не пьет, потому что, ну, не лезет. Ну, может быть, пьет в жару, в смысле, когда его, там, жар у него, да, вот, но не ест. То есть отвращается от пищи душа, которая, тело, которое страдает. А здоровье – это хочется есть. Вот когда Христос воскресил дочку Иаира, говорит: дайте ей есть. Это знак того, что не тот, кто воскресил ее, он дал ей здоровье. Она не просто воскресла, она воскресла здоровой. Она сразу стала кушать. Вот. Это значит, что вот человек, который здоровый духовно, он хочет есть. Господь говорит: примите, едите, съесть тело мое. Он говорит: о, я хочу принять и есть, ибо это тело твое. Так сказать, жажду, я голодаю по твоему телу, я хочу это есть. Вот если есть жажда, конечно, хорошо. А если жажда нет, есть привычка, но тогда нет, тогда все плохо. Тогда стоп, шаг назад, давайте разбираться с тем вопросом. Может быть, надо разобраться, может быть, нужно воздержаться на дольше, чтобы воспитать в себе жажду эту, понимаете?
У нас новый звонок, Екатеринбург на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Говорит?
Слушаем вас, да.
Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, ведущий. Это Татьяна из Екатеринбурга. У меня такой вопрос. Ну, сначала хочу сказать, вот я из неофитов, 18 лет в храм хожу. Причащаюсь где-то раз в 2 недели, раз в 3 недели. И вот в последнее время я замечала несколько раз, после причастия я заболеваю. Ну, не тяжело, но давление, еще что-то. Вот скажите, пожалуйста, это результат недостойного причастия или какая-то другая здесь может быть причина? Спасибо, Господи.
Вы знаете, сделаем 2 вывода. Во-первых, не будем тонко анализировать, достойно или недостойно, потому что есть ведь это может быть признаком достойного причастия, когда человек терпит беду, приступивший к Богу чисто. Скажем так, что это не оставляет вас той же, которой вы были. Вот хуже всего, когда вы причащаетесь, и ничего не меняется. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. Значит, тогда, очевидно, что-то здесь не то. Потому что как бы ты огню примесился, огня вкусил, то есть, значит, хотя и ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огонь бо есть. Вот ты огня съел, как бы ничего не изменилось. Ну, странно. А когда ты огня вот этого вкусил, то очевидно, что должно поменяться в лучшую или в худшую, так сказать, телесно, бытийно, понимаемо, сторону. И можно разболеться, можно выздороветь, то есть больной выздоровеет, здоровье разболеется. Находившийся в мире поссорится, находившийся в ссоре помирится. То есть движение в мире произойдет, потому что вы приступили к причастию. Не стоит этого бояться, стоит идти к причастию. А уж все последствия причастия – это уже дело Божие. То есть мы не можем заранее планировать, что и как сделает Господь после нашего причастия. Не можем и не должны. Мы должны знать, что внутри у нас некий есть такой беспорядок, внутренний беспорядок, душевный. И Господь, приходя к нам через двери наших открытых уст, заходит туда внутрь и начинает наводить там порядок. Ну, а когда наводится порядок после долгого беспорядка, что-то выбрасывается, что-то выскабливается, что-то вымывается, что-то вычищается. В любом случае, это процесс, и процесс трудный, иногда не очень приятный. Поднимается пыль, вытаскивается грязь. Вот так бывает с людьми, которые, причастившись, вдруг ощущают бурю поднявшихся грехов изнутри. Откуда это? А вот оттуда Христос вошел внутрь и расколомутил твои залежавшиеся эти грязные воды, которые там полным-полно всякого ила, а ты думаешь, что там все в порядке. А там не в порядке все. И вот он приходит туда, как враг всякой нечистоты, Христос не хочет жить вместе с твоей грязью. То есть он пришел к тебе, а там у тебя какой-то хлев. Он начинает этот хлев очищать. Это вылазит наружу через всякие там болезни, там у кого там не знаю что. Вот, у вас, допустим, давление там или восстание на вас там кого-нибудь из родных и близких. Значит, здесь нужно смотреть не на них, не на родных и близких, не на давление. Нужно понимать, что происходят некие процессы внутри вас. То есть идет борьба. Слава Богу, пусть идет. Было бы хуже, если бы ничего не происходило. Вот как мужественный человек, как человек, желающий послужить Богу и стать его слугой, в первом случае, а уж дальше обителью его, ибо он желает жить в нас, а мы ему этого не позволяем очень часто. Вот, то есть нужно решиться на то, чтобы он очищал нас, как он сам знает, как он сам хочет. Вот, и смотреть на это спокойно. А к причастию готовиться благоговейно и принимать тайны святые разумно и сознательно.
Вы уже начали говорить о тайне исповеди, то, что священник даже под страхом смерти не может рассказать грехи человека, который ему исповедовался. Почему? Ведь потому что, не потому что, а ведь в первые века христианства была практика публично исповедовать свои грехи. Почему получилось так, что теперь исповедь – это сугубо личное и интимное дело?
Тут какой-то, значит, борьба качества с количеством происходит, понимаете? Когда люди... Вот, например, в монашестве, скажем, до какого-то времени игумены занимались и духовной жизнью монастыря, и его материальной составляющей. То есть, чем кормить, во что одеть, там как-то... Все было просто, людей было немного. По мере усложнения появляется игумен, занимается духовной жизнью, эконом занимается, значит, мирской жизнью, так в смысле, ну, телесной жизнью монаха. по мере еще больше усложнений. Игумен носит титул, духовник занимается духовной жизнью, иконом там чем-то еще. И еще появляется куча всяких келлерий, привратников, там, будильничных и так далее. То есть усложняется жизнь, усложняются как бы дефиниции, и что-то испаряется. Что-то древнее, родовое, изначальное может как-то потихоньку уйти. Так получается, что когда было мало христиан, и когда они платили за свою молитву и веру кровью, многое было не нужно. Они все это как бы... Одна, еще заметив, что они крестились все в зрелом возрасте. То есть, крестившиеся в зрелом возрасте, омывшие взрослые грехи, они по страхам смерти боялись совершить эти взрослые грехи, и им, собственно, не было чего исповедовать, кроме бытовых, повседневных каких-то мелочей. А потом тут уже нужно, как историку, смотреть на этот процесс, масштабный процесс движения церкви во времени. Как она увеличилась в количестве, как изменялись духовные практики, как они подстраивались, духовные практики, под образ жизни, под психологию новопришедших масс человеческих. И тогда уже, конечно, возникла необходимость в том, чтобы тайно выслушать каждого. Крещенные в детстве, не пережившие религиозное обращение в взрослом возрасте, а пережившие религиозное обращение уже тогда, когда ты уже крещен, это уже совершенно другая ситуация. Люди попадают в эту серьезную ситуацию. Например, я язычник, и я уверовал в Господа. И мне, например, там 30 лет. И я уже за свои 30 лет, например, там уже познал все, что может познать человек 30 годам. Вот. И я крещусь и переживаю благодатную перемену. Как Владимир, князь, крестившись, говорит, что ныне познал я Бога истинного. Вот я выхожу из купели, ощущаю, что он заново родился. Я с омерзением думаю о своих прежних грехах, я их не собираюсь повторять, и я их не буду повторять. Так поступали христиане древности в массе своей. Сегодня тоже есть такие, но они уже стали некий процент. А в большинстве что происходит? Крестили, воцерковить попробовали, не попробовали, там удалось, не удалось. Оторвался человек, жил как хотел, крещеный, набрал грехов на себя кучу, как репихов. Как репейника, да, значит, вот это вот домашнее животное, вырвавшееся с поводка. Потом приходит в церковь в зрелом возрасте, в 30-40 лет. Ему же нужно исповедоваться в этом всем. В чем? Во всем. А там всего этого, ой-ой-ой, сколько. Понимаете? И как ты его будешь перед всем, перевселюдно позорить? Он вообще, это только, не знаю, это все равно, что умереть. Понимаете? Поэтому возникает множество разных таких исторически возникших, без нас возникших нюансов, на которые мы вынуждены реагировать, и церковь реагирует на них, меняя практику совершения таинств, подстраиваясь под ту или иную ситуацию. Поэтому на сегодняшний день у нас есть частная, личная исповедь, которая здесь еще одно. Мы сказали с вами, что покаяние – это «о», да? Например, я устроился волонтером в дом престарелых и бедненьким старикам массирую пролежни, потому что я чувствую, что я грешник. И ради покаяния ухаживаю за больными. Это покаяние. А исповедь – это какой-то некий сектор, центральный сектор покаяния. Да? То есть мы уже сказали об этом. Есть покаяние, есть исповедь. А есть еще такая вещь, как исповедь, а есть еще откровение помыслов. У нас же тоже эти вещи смешаны. То есть покаяние в грехах. Например, там я в гневе побил детей. Мне сильно стыдно. Ну, пусть было за что, но я не сдержался, и я поступил плохо. Я грех на грех положил. На их грех еще свой грех. Я их побил. Или, там, скажем, я плохо говорил, например, там, о теще. Или я за рулем там, ехал там, и маты гнул, когда там кто-то подрезал меня. Допустим. То есть это мои грехи, я в них каюсь. А есть исповедание помыслов. Это вообще монашеское занятие, которым у нас занимаются многие миряне. Они приносят это на исповедь. Они приходят к священнику и говорят ему, у меня постоянно есть помыслы, например, там, зависти к начальнику. Там. Или у меня есть там блудные помыслы. Там. Или у меня там, меня тревожит помысел того, что я там, вот, вышла замуж за этого, должна была выйти за того, который там, первый раз ко мне сватался там, лет 20 назад. То есть помыслы люди, не грехи, а помыслы. А это уже другое. Понимаете? Есть покаяние в фактах греховных, а есть откровение помыслов. Помысел говорит мне, там, что мне нужно идти в монастырь. Священник говорит, что ты, перестань, какой монастырь, ты не сможешь, не надо тебе, не надо. То есть он пытается с помыслом этим разбираться. То есть вот еще что у нас есть, тоже надо дефиницию нужно очень четко провести. И многие люди, которые не имеют больших грехов, но исповедуются часто, по сути превращают и исповедь в откровение помыслов. Они рассказывают, какие помыслы тревожили их, в течение прошедшей недели там, или двух недель, тогда уже повышается требование к священнику. Он получается уже какой-то старец или монах тогда получается. Ему нужно А не каждый священник может, да и не каждый должен мочь разбираться с помыслами. Это вообще отдельная тема. Понимаете? Поэтому и здесь еще нужно разбираться. Вот какой-нибудь человек прочитал какую-то монашескую книжку, а там написано, что каждый вечер там некий инок приходил в келью старцу и открывал ему свои помыслы, чем достиг глубокого смирения и великой веры. Хорошо? Очень хорошо. Но как это приложить к себе, если я живу, например, там, в Семипалатинске каком-нибудь, там, или Якутске, там, или, допустим, там, Чернигове? Куда мне идти? Он пытается идти к своему священнику и каждый раз открывать ему свои помыслы. А священник перепуган и говорит, что ты ко мне ходишь постоянно? Что ты мне это все рассказываешь? Я вообще-то не понимаю ничего, это все не нужно тебе. Получается конфликт. То есть желание хорошее, реализация ошибочная. То есть нам нужно понять, что это разные вещи. Исповедание помысла, весь монашеский труд, для него не каждый еще и монах способен принимать помыслы. Ибо это уже сильная, так сказать, высота. Вот. И не каждый мирянин обязан это делать, тем более. Вот. Поэтому исповедоваться нужно в фактах. Плюс, конечно, нужно вести с собой работу и понимать, какие страсти живут в тебе. То есть, из каких корней рождаются факты. Допустим, я гневлив. Ну, очевидно, я там из-за гнева там сквернословлю, там, значит, говорю лишнее, там, веду себя неправильно в семье, там, может быть, на работе, на улице, там, опять-таки за рулем, там, где-нибудь еще. Это все из того, что я вот гневлив. Значит, давайте будем с гневом разбираться. Это уже моя работа. Но перечислять перечень всех гневных своих вспышек за месяц, например, ну, я не должен, потому что священник не сможет с этим разобраться. Обычный простой священник, которых у нас сотни тысяч, он просто для этого не предназначен. Он скажет, давай кайся во всем вместе, Господь да простит, читай правила, иди причастие. И он поступит правильно. Вот, так что вот нужно разделять покаяние, исповедь, откровение помыслов. И любой труд серьезный, он как бы ведет нас к такой сепарации, такой, к такому отделению одного от другого. К понятию, что вот это такое, а это такое. Вот молитва. Он говорит, а есть молитва гласная, есть молитва умная, а есть молитва церковная, есть молитва келейная, есть молитва отдельная, есть молитва... То есть они, там, понимаете, такие... То есть, и вот он говорит, это просто молитва, там, Господи, помилуй, я помолился. Ну хорошо, а там есть наука о молитве. Такая же, в принципе, есть наука об исповеди. Для этого, конечно, нам всем нужно вот, говорить об этом, собственно, что мы сейчас и делаем. Там, читать, думать. И, естественно, человеку хочется, знаете, кому исповедоваться? Дедушке.
С длинной бородой.
С добрыми глазами. С мозолистыми руками, может быть, артритными даже уже от возраста. С добрыми глазами, с морщинистыми такими лучиками морщин от улыбающегося лица. Знаете, потому что есть морщины такие там от хмурого лица, а есть морщины такие вот лучиками такие в уголках глаз от улыбающегося лица. Конечно, с белой бородой, и с добрыми глазами, и с хорошим... То есть, почему к дедушке? Потому что когда молодой человек приходит к молодому священнику, ну, там есть свои нюансы. Когда молодая девушка приходит к молодому батюшке, то есть, как бы есть вариант, скорее всего, он будет с нее снимать стружку. Когда дедушка принимает, по возрасту дедушка принимает грехи внука по возрасту, у него будет больше сострадания, больше жалости, больше милости, больше опыта. И он будет иметь большее право сказать, сынок, да ладно, поплачешь, Господь добрый, Бог простит, поплачешь, помучишься, выздоровеешь. Я знаю, я это видел много раз. Понимаете? Потому что тогда, там, где там молодой скажет, там, что ты, как ты посмел, как ты позволил себе такое сделать, да как тебя земля носит. Вот, там дедушка скажет, ай, ну что ж за жизнь-то такая, Боже, такие юные, а так такое творят. Ну ладно, ты приходи ко мне, приходи ко мне. Вот, и что-то,
то есть, с любовью.
И найдет слова, и что-то скажет такое, и человек, по сути, купит человека, не желая его покупать. То есть просто как бы согреет его в течение минуты. А купит он на всю жизнь, но не себе, а Христу. И человек потом придет, скажет, а у человека просто идет реальная перемена в душе. Он понял, то есть я и так там что, там, скажем, натворил, допустим. Только поймите, что творят вообще современные люди. Ну, то есть мы, вы там, не знаю, может быть, мы творим чуть что-то меньше, может, что-то больше, нам же больше донос, нас больше спросится. Вот, а вообще, что творит вообще современный человек? Он же творит невместимые вещи. Они себе позволили расписать себя чернилой краской по всему телу. Просверливать себе уши, ноздри, там, языки, там, значит, это только то, что видно. А что не видно, что они творят вообще. Понимаете? И вдруг вот начнется покаяние у него начнется. Вот он вдруг расплачется и поймет, что он опозоренный, оскверненный, безобразный, глупый, всю жизнь плохо проживший. Что ему делать? В петлю лезть? Боже, сохрани, в церковь идти. А в церкви что? А его что, нужно принять? Говорит, пришел чучело, да, такое обколотое, все такое, понимаешь, все в наколках там. Сними там, это, понимаешь, там кольцо с ноздри. И тоже правильно, но сейчас не то нужно. Он потом сам все снимет с себя. Уж не знаю, как он там будет соскабливать свои наколки, но нужно его принять, как это дитё Божие, как этого блудного сына. Для этого нужен опыт личного покаяния священника. Вот священник хорош, конечно, когда он сам кающийся. Помните вот это чудесные эти вещи, как с Петром? Почему Петру Господь говорит, дам тебе ключи Царства Небесного? И в это время Господь попускает Петру тяжко согрешать вообще, говорит, не знаю человека. То есть, по сути, отречься. Почему? Ему придется вообще принимать покаяние миллионов. Он, если будет невинный, как архангел Михаил, так он их всех прогонит вон от райских дверей.
То есть, по принципу, сам быв искушен, искушаем помощи.
Совершенно верно. То есть, да, сам быв искушен, искушенным можешь помощи, да. И Господь наш Иисус Христос искушен по всем, кроме греха. То есть, Он знает пот, кровь, слезы, боль, радость. Он все знает вообще. Если бы мы люди, например, сказали, да что ты там на небесах, вообще тебе ничего там, что ты знаешь о нашей жизни, ты что знаешь, что такое кровавые мозоли? Он говорит, знаю. Ты что знаешь, что такое предательство, тебя что, били когда-нибудь? Знаю, что такое, и били, и предавали. А ты знаешь, когда тяжело рано утром вставать, когда солнце не взошло, и на работу идти там еще что-нибудь? Знаю. Знает все, понимаете? А апостолы, кроме того, еще знают опыт греха. И слез знают. И когда приходит человек в слезах, ну, Петру нужно забыться, чтобы сказать, уйди отсюда, грешник. Он должен сразу, если петух запоет, он сразу говорит, ой, Господи, стой. Он же плакал сюда, когда петух пел. Я же тоже грешный. Говорит, иди сюда. Говорит, пришел Христос в мир грешный. И Павел говорит об этом. Пришел Христос в мир грешников спасти, от них же первый есть я. Вот, поэтому наш личный опыт греха, а он есть у каждого человека. Личный опыт греха. Потеря рая в детстве, например, первый грех детства. Первое воровство, какое-нибудь первое подглядывание за кем-то, первый какой-нибудь там блудный опыт, первый какой-то еще какая-то гадость, первое вранье, первая клевета, первое бегство, когда друга бьют, а ты убежал, например, какое-то первое предательство. И потом небеса свинцовые, и ты уже не в детстве. Потому что детство – это рай. А первый грех в детстве – это выход из рая. И уже все. То есть у нас-то все есть. И потом есть своя история греха, у нас же своя история есть у каждого. Мы же не можем ее забывать. Вот. И это, оказывается, эта история нашего греха, она может быть нашим сокровищем. Потому что благодаря этому мы можем милостивно, как на брата, как на сострадальца, как на заключенного в той же тюрьме, в конце концов, как на забитого в те же колодки, смотреть на грешника. Вот. И мы исполним заповедь Евангелия, то есть не судите. Не будете судить. Почему не судите? Да потому что мне внутри то же самое. Или было, или есть, или может быть. Вот такая вот великая... И священник, конечно, должен это чувствовать. Он должен быть максимально святым, он должен стремиться к святости. Но он человек, и у него тоже есть своя греховная история.
Батюшка, давайте еще ответим на один вопрос. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо, Господи, батюшка, за такую чудесную беседу. Я вот хочу у вас как бы совета попросить. У меня крестница, вот ей осенью исполняется 7 лет. И крестили мы ее в 20 дней, и практически каждое воскресенье подносили к чаше. Подносили, потом подводили к чаше. Но после 7 лет у нее же теперь уже как бы... И у нее другое как бы качество уже приобретается. И у меня, как у восприемницы, тоже я должна как-то ее подготовить к исповеди. И как вот советы хочу попросить, как вот это сделать лучше. Я понимаю, что это, конечно, все индивидуально, но...
Спасибо.
Я думаю, что здесь самый простой совет, без хитростный, это осмотреться в округе, там в храмах, в которых вы знаете духовенство, найти людей, вот именно вот того, о котором мы говорим, возраста чуть постарше, например, чем я, или вот таких уже ближе к дедушкам, которые 100% обнимут дитё, поговорят с ним, не напугают его требованиями, выслушают, расспросят. Или же батюшек, у которых много детей. Ну, много – это относительное понятие, ну, там, скажем, 3, 4, 5, может быть, больше. То есть те, которые знают, что такое дети, какие они бывают, там, значит, что вообще с ними связано. Вот. И тогда такой папа опытный в сане или дедушка опытный в сане, он сможет ребенку в этой первой исповеди как бы задать нужные вопросы, касающиеся круга его обязанностей. Что нужно спросить-то, может быть, там, ну, не сидишь ли долго в компьютере, там, не завидуешь ли кому, может, плохие слова говоришь, может, ленишься, может быть, там, может быть, что-нибудь такое вот такое, а вот, вот самое, что такое простое. Вот. И главное, чтобы ребенок не боялся в церковь ходить, чтобы его тянуло в церковь. То есть нужно сделать все, чтобы ребенку в церкви было хорошо. Вот эту задачу выполняют лучше всех те, у которых у самих есть дети. Вот. Или те, которые достигли вот того возраста, когда они уже смотрят на все глазами дедушки. Потому что дедушкины глаза – это такие, ну вот, такие правильные глаза. И дедушек нам не хватает. Бабушки кругом, бабушек кругом полно, вот, а дедушек-то вот не хватает, понимаете? Это как-то плохо. Куда они делись, дедушки?
Батюшка, есть такое понятие – генеральная исповедь. Все ли могут приходить к этому, и что это вообще такое?
Генеральная исповедь делается, наверное, производится с теми, кто хочет этого и кому нужно это. Например, человек считает, что ему нужно это, что он хочет этого, вот, выскоблить себя, что называется. Тогда он должен найти для себя того священника, который согласится его принять для генеральной исповеди. Очевидно, это будет подробный разбор всего-всего-всего, что было в человеческой жизни. Это будет длинный разговор, длинное выслушивание, какие-то советы неизбежные. Так делают в монашестве. Насколько я читал, потому что я по себе монашество не знаю. Я читал, например, книги старца Силуана о том, что при приходе в монастырь он исповедился за всю жизнь подробно, и потом уже какой-то не ходил на какие-то послушания, только думал о своей жизни, вспоминал, записывал, сознавал, потом это все выскабливал, и потом уже начинал новую монашескую жизнь. То есть нужно это все делать перед каким-то таким решительным шагом. Не думаю, что нужно всем, потому что есть некие натуры здоровые, которые, так сказать, верблюдов спокойно проглатывают, которые не тревожатся совестью о многих вещах. А есть натуры очень тонкие, которые склонны к самокопанию, анализу, к болезненному отслеживанию комаров. Есть такие натуры. Если мы, вот они склонны к этому, вот я хочу за всю жизнь поисповедоваться. И эта исповедь за всю жизнь превращается в написании нескольких книжек «Детство, отрочество, юность». Эти книжки не приносят на исповедь. И пытаются подробно рассказать про себя, еще и с комментариями. Вот не знаю, нужно ли это. Вот, наверное, кому-то нужно, но не всем. И уверен, что не каждый священник может принять такую исповедь. Понимаете? Поэтому здесь нужно, опять-таки, дифференцированно подходить, кому это надо, зачем это надо, и кто может принять такую исповедь.
Нужно ли на исповедь идти с некими брошюрами в помощь кающимся и оттуда зачитывать все, что там написано?
Ну, не до жиру быть бы живу, так сказать, можно, конечно, и с брошюрками идти, и с записочками можно. Я думаю, что никто не прогонит, никто не будет ругаться. Лучше, конечно, всего, я думаю, что лучше всего. Вот, когда мы к доктору приходим, мы же не приходим, так сказать, с медицинской энциклопедией. Вот приходишь в кабинет острой боли, если зуб болит, там, если там заболело что-нибудь там внутри у человека, он приходит там к какому-то гастроэнтерологу. Там. Вот болит у него там что-нибудь еще, там ухо болит, или горло, или нос, приходит отоларингологу. И он знает, что болит. Доктор говорит, а что там? Говорит, а вот так. А глотать больно? Нет. А когда началось? Вот начинается диалог о болезни. Я думаю, это очень похоже на исповедь. Когда ты читаешь там все подряд, например, есть грехи, которые можно читать постоянно. Например, вот люди часто читают, нет любви, нет терпения, нет смирения. Это правильные слова, но нужно понимать, что тебе придется их читать каждый день, и каждый раз, и всегда. Ведь можешь ли ты представить себе такую ситуацию, что ты скажешь, раньше я говорил, что нет любви и нет терпения, теперь, так сказать, любовь появилась, терпения все еще нет. То есть нет, ты будешь всегда читать, нет терпения, нет любви, нет. Так может быть мы это уведем, так сказать, в область умолчания, как бы понимания по умолчанию. То есть я понимаю, что у вас нет любви, например. То есть не надо мне рассказывать особо о том, что любви у вас нет. Вы вот скажите лучше, вы кем работаете, продавцом, вы не приворовываете ли? То, что у вас нет любви, терпения и смирения, скажем, это понятно. А вот залежалый товар вы не продаете ли? Давайте разберемся с вашей конкретной жизнью. Если ты, например, там водишь Урал, там ты дизельное топливо не сливаешь ли на бок? Там, скажем, там, если ты любишь музыку, ты ее после 11 громко не слушаешь ли, чтобы не мешать спать тому, кто за стенкой. Одним словом, давайте про вашу жизнь поговорим. Зачем нам говорить каждый раз одни и те же высокие формулы? Я вот думаю, что это заезженное повторение высоких формул на каком-то этапе становится вредным. То есть раз, два, три ты можешь ее повторить, прочувствовать и повторить. Ты должен понимать, что от повторения того, чего у тебя нет, то, чего у тебя нет, не появится. Терпение приобретается всей жизнью, любовь приобретается всей жизнью, смирение приобретается всей жизнью. Нам и перед смертью, может быть, придется сказать, что нет у меня любви, нет у меня терпения, нет у меня смирения. А вот на покаянии нам нужно лучше ограничиться, сконцентрироваться, скажем так, вниманием к вещам, которые нас тревожат, ну, конкретно сегодня, что ли, да. Вот, идет война на Юго-Востоке, я смотрю телевизор, как бы, и подпрыгиваю на стуле. То есть, и я хочу там... Вот сделать то-то и то-то, например. Это грех или не грех? Ну, давайте подумаем об этом, на грех это или не грех. Вот, это конкретно уже. Может ли быть такое, что у меня будет такая любовь, что у меня будет вообще до лампочки, например, там. Все, кто кого убил, там, кто кого предал, кто кого обокрал. Наверное, нет. Вот, одним словом, на книжечки носить на исповедь можно. Но рано или поздно нужно будет отложить книжечки. И начать ходить уже на исповедь со своими грехами, а не с грехами другого человека.
А если наоборот человек не видит в себе грехов?
Ну, вроде как бы среднестатистический. Ну, и не стоит его, мне кажется, специально, так сказать, будить в нем зверя, так сказать, расстравливать в нем душу. Потому что, ведь, понимаете, грехи ведь они опознаются чем? Благодатью. Это очень такая важная очень вещь такая. Она радикально важная. Просто, мне кажется, это столб нормальной жизни. Вот мы сидим с вами в студии, в которой много искусственного света, нет ни одного открытого окна. Иначе нельзя было бы снимать. То есть это нормально для всех студий. Но вот если бы мы погасили все лампы, значит, там дневного света, все камеры, открыли бы окна, мы увидели бы то, чего не видим сейчас. Мы видели бы пыль. В воздухе было бы много пыли. Она есть везде. А почему не видим ее сейчас? Потому что свет искусственный. А почему мы увидели бы ее, когда бы солнце засветило? Потому что солнце обличает пыль. Вот так Христос обличает грех. Грех познается только во Христе. Вот когда человек, то есть сам по себе грех не познается, или познается, но ввергает в уныние, или же познается и не рождает покаяния, или познается и тяготеет, умножается, давлеет, убивает человек. Понимаете, зачем мне знать то, от чего я не убегу? Мне нужно знать то, от чего я могу освободиться. Поэтому познание греха происходит только по мере познания Бога от противного. Сам по себе грех изучать не стоит. Нужно познавать грех, познавая Бога. Ты идешь к Богу, а грех мешает, и в это время познается. Пока я к Богу не иду, никто мне не мешает. Как только я начинаю к Богу идти, возникает лень, раздражительность, чревоугодие, зависть и так далее, и так далее, и так далее. Ах, вот оно что! Откуда взялось? Проснулось. А где раньше было? Спало. Почему? Потому что я к Богу не шел, оно себе спит спокойно. Эти змеи спят спокойно, пока ты к Богу не придешь. Поэтому познавать грех нужно не от книжки, а от стремления к Богу. Грех объявит себя. Он проявит себя и скажет: стоп, ты мой. А ты скажешь: нет, я не твой, я Божий. Я к Богу хочу. Он говорит: нет, ты мой. И начнется борьба за человека. Вот так познается грех, и только так его можно обличить, познать и вступить в некую схватку. Дай Бог, чтобы он нас не задушил в этой схватке, потому что схватка серьезная.
У нас новый звонок, Санкт-Петербург на связи. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, батюшка и ведущий. Слушаю огромное вас. Спасибо вам за тему. Она необычайно нужная. И в связи с этим я очень долго дозвонилась, счастлива безмерно. У меня, конечно, несколько вопросов. Я понимаю, что я не могу их все задать, но два вопроса хотя бы. Первый вопрос. Что из себя представляет, насколько она действительно полезна, общая исповедь, которая сейчас практикуется часто. Ну, в данном случае я прихожанка храма в Санкт-Петербурге, и вот там вот общая исповедь. Вот. И второй вопрос, вот, что касается самой исповеди, вот я читала старцев, и я, к сожалению, не помню имени этого старца, очень почтенного, и наверняка вы мне подскажете его, который сказал, что я есть самый последний грешник на земле, то есть вообще ниже земли. Вот как такое можно объяснить? Что же тогда делать нам, простым людям? Простите, спасибо большое.
Значит, попытаюсь быть кратким и таким, ну, точным. Смотрите, там, где архиереи благословляют общую исповедь, там, где духовенство имеет официальное это благословение, там это все возможно, потому что исповедь общая, она, очевидно, имеет своей целью уже, что называется, прикормленных, воспитанных, ставших на ноги прихожан. То есть новичка на общую исповедь послать не стоит, его нужно немножко прочистить, что называется, так сказать, посмотреть его с разных сторон, кто он, что он. А те, которые уже много раз исповедовались, причащались, которые, в общем-то, одно и то же повторяют из исповеди в исповедь, а нового не добавляется, слава Богу, вот им и нужна эта исповедь общая, и там, где владыки благословляют, и там, где литургическая, евхаристическая жизнь от этого не страдает, и мы видим плоды нормальной жизни евхаристической. Помогай Бог, там, то есть не всем все. То есть кому-то нужно иметь своего духовного отца и у него регулярно, долго рассказывать про себя. А кому-то хватает того, чтобы раз в 2-3 недели прийти на общую исповедь, попоститься, помолиться, прийти на общую исповедь, выслушать общее благословение, вот, и пойти со страхом Божиим и верою к чаше. Это нужно для разных людей. Церковь, это, церковь вмещает в себя разных людей. И это хорошо. Поэтому если вам это не нравится, это не значит, что это всем не нравится. Это может быть там, где это благословлено, и практика, где себя оправдала. Потому что есть места, где эта практика себя оправдала, а есть места, где нет. Значит, нужно там опять-таки работать. Что касается старческих слов, то я бы вообще предостерег бы всех вас, мирян, и вообще людей, и себя тоже, там, от того, чтобы в превосходных категориях рассказывать про то, какой я грешный. То есть мои грехи – это моя боль. Это моя зубная боль, это моя зубная боль внутри, говорил кто-то из классиков про любовь. А также можно сказать про зубная боль в сердце. Также можно сказать и про покаяние, про грехи, так сказать. Это моя боль, это мои проблемы, это моя печаль. А говорить о том, что я грешный, всем на каждом углу, не надо. И вы не говорите часто о том, что вы грех, вот я грешница, я самая большая грешница. Святые люди по неизбежности ощущают себя грешными, ибо они близки к Богу. Если человек от Бога далеко, он думает, что он очень хороший. А когда он приближается к Богу ближе, 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 то он ощущает себя хуже. Об этом есть интересные слова у Авы Дорофея. То есть главный человек в селе, в городе будет самый незаметный. А в царском дворце самый ничтожный. А близ царского престола будет недостоин даже поднять свои глаза. То есть чем ближе к царю, тем теряется твое достоинство в твоих глазах. То есть ты просто, просто человечек. Поэтому чем ближе к Богу святые люди, тем они, конечно, переживают свою, так сказать, сугубую грешность. Но часто об этом говорить на людях не надо.
Спасибо. Другая ситуация, когда человек приходит на исповедь, но не раскрывает все грехи, а только те, которые считают, может быть, менее такими тяжкими.
Это часто распространенное явление, оно объяснимо с точки зрения, так сказать, стыда какого-то там, еще чего-то человеческого. Но должен вам сказать вот что. С одной стороны, большие грехи удобно затаиваются в человеке, когда он в них не покаялся. Когда он кается в мелочах, а большое затаивается. Но с другой стороны, по опыту маленькому своему скажу, что часто человек приходит для того, чтобы начать с маленького. Вот я то, я то, я то, я то, я то. А потом смотришь, через месяц он пришел, говорит, вы знаете, а я-то всего вам не сказал, теперь я вот наконец хочу. И он начинает вынимать из себя там все свои, так сказать, эти скверные запасы. Так бывает, например, в вопросах, вот прежде чем прийти на исповедь, приходит человек в церковь, говорит, а можно я крестик освящу? Можно. Через неделю приходит, а можно я машину освящу? Я купил машину. Можно. А можно мне квартиру осветите? Можно. А через полгода, говорит, а я хочу попоститься, сейчас будет Великий пост. Можно я попощусь? Можно. А потом, наконец, а можно я поисповедуюсь? Можно. И в этой первой исповеди он скажет нам про себя, что ну вот так, ну вроде так, да ничего такого. Ах, ну и ты примешь ее, какая она есть. Эту исповедь. Но уже в следующий раз, это будет через месяц, два, три, а может больше, может меньше, он таки придет и скажет. То есть у него слой за слоем будет сниматься, это геологические слои, он будет доходить до магмы, до ядра. И вот когда это ядро приоткроется, уже будет видно это ядро внутреннее. И он таки придет и скажет, вот, батюшка, теперь я вам скажу все на самом деле, что у меня есть и от чего я страдаю. И вывалит вам, так сказать, в неприглядности, значит, и в честности всю свою печаль о том, что у него в семье, с собой, с детства продолжается с ней, на работе, в мыслях, в сердце. Вот. Но к этому нужно дойти. Поэтому, опять-таки, исходя из небольшого опыта, могу сказать, что так часто происходит. Начинают с маленького, а потом чувствуешь, да нет, как-то что-то не то, оно уж там бурлит. Вот. И они, а уже дорожка уже протоптана. Вот так вот сразу прийти и сказать, и вот, начинать, это не каждый может. А уже когда протоптал дорожку, вот он приходит, и батюшка говорит, ну, здрасте, вы опять пришли. Я говорю, да, но теперь я пришел уже по-серьезному поговорить о своих грехах. Так что потерпим, потерпим, подождем, и придут люди вот с этим. Если, конечно, главное не вытащится, то второстепенное останется, оно вернется. Но потерпим, подождем, сами тащить не будем. Потому что начнешь сам тащить, он тут же почувствует, ему будет больно, и он будет не готов. Говорит, ой-ой-ой, стой, сюда не лезьте.
Созреть должно.
Да, говорит, а зачем об этом спрашиваете? Говорит, а может быть, говорит, а что это об этом спрашиваете? Говорит, стоп, шаг назад, уже не надо об этом говорить. То есть у него больно, он не хочет. Потом сам придет и скажет, я вот, вот так вот.
А многие спрашивают, нужно ли поститься перед исповедью?
Ну, церковь все определила, все обозначила. Это просто от пастыря зависит только, чтобы он примерялся к возрасту человека, к его церковному опыту, к его степени воцерковленности, к семейному положению, к этим тысячам всех нюансов, к здоровью, которые вот есть у каждого свои. В принципе, да, надо попаститься. Там есть серьезные разговоры среди образованного, серьезного духовенства и патриархии, и в академиях о том, что если человек постится среду-пятницу, только нужно ли ему там поститься там еще дополнительно накануне воскресенья. Там. Это все обсуждается. Церковь как бы сейчас переживает большой интерес людей к причастию. Мы хотим причащаться, мы стремимся к причастию. Прекрасно. Следовательно, мы будем пересматривать, обсуждать нормы, благоприятные нормы церковной практики. Вот. Пастырям же просто нужно быть внимательным и понимать, что одно и то же правило в отношении двух разных людей действует по-разному. Поэтому нужно педагогически, сострадательно поступать.
У нас немного времени, еще два вопроса задам от наших телезрителей. Татьяна спрашивает, исповедь, написанная на бумаге, прочитанная самим священником, принимается Богом? Прощаются ли грехи? Я инвалид и по-другому не могу.
Без сомнения, аминь. Даже нет сомнений.
Другой вопрос. Исповедовался и причастился, затем снова согрешил. Как вернуться к Богу? Посещаю храм регулярно, но чувствую себя безучастным. Да, молюсь, миропомазание делаю. Беру в долг, так скажем, благодать Святого Духа. А что мне делать для Бога в ответ? Как вернуться в лоно церкви? Ведь я в молитве верую, произношу слова, а на деле не до конца получается исполнять. Как быть? Спрашивает Дмитрий.
Ну, это благородное страдание. То есть это страдание человеческого сердца, которое не чувствует себя в полноте причастным Богу. Должен сказать, что такое же страдание испытывает всякое верующее сердце. Потому что мы спасены в надежде и имеем не все, но часть. Вот, поэтому мы стремимся к полноте, и каждый из нас мучится от того, что он не до конца такой, каким должен быть. Поэтому ваше страдание не одиноко, двигайтесь вперед без уныния. Главный враг наш – это уныние. Значит, двигайтесь вперед, надейтесь не на себя, а не на труды свои, а на прощающего, спасающего Господа. А то, что мучит вас, мучит всякого человека с обрезанным сердцем.
Считается ли духовником приходской священник, к которому ходишь на исповедь?
Да, если вы регулярно ходите к нему на исповедь, это, по крайней мере, ваш друг, советчик и подаятель благодати. Да. Вы можете с ним не советоваться о каких-то житейских вещах, как с духовником, о каждом своем шаге. Но если вы приносите ему свои грехи на исповедь, то, конечно, он близок к вам, это не чужой вам человек. Это уже почти духовный отец.
Спасибо. Ну что ж, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу и завершение. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям?
Исходя из звонков, которые у нас были, да, были все в основном сестрички наши, мамочки, бабушки, сестры разных возрастов, женщины. Я бы хотел, чтобы православие было мужской религией. Не потому, что женщины должны куда-то исчезнуть. Нет. Вы все равно будете составлять, так сказать, огромную долю верующего населения. Вам рожать, вам кормить, вам воспитывать. Вы все равно будете верующие. А вот я бы хотел, чтобы наши мужики проснулись, оторвались от футболов, там, значит, от чего-то еще, от домино во дворе, и чтобы они нашли себя в церкви, и когда религия становится мужской, когда ясные мужские глаза и широкие мужские плечи наполняют храм Божий, тогда мы знаем, что у нас есть будущее, и такая церковь совершает правильное плавание в небесную гавань.
Спасибо. Ну и в завершение благословите телезрителей.
Милосердный Христос да укрепит всякую верующую душу и да посетит милостью свою всякую душу вообще. Ему слава во веки. Аминь.
Спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был священник храма Святой Мученицы Татьяны при МГУ, протоиерей Андрей Ткачев. Всего вам доброго. До свидания.